Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время у нас выходит наша совместная программа Светлого радио и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как я рада, что мы вместе.
И я очень рад, что мы снова вот в таком составе собираемся, пускай и удаленно, но все равно от этого, я думаю, качество сильно не пострадает. А наш постоянный участник наших программ, уже постоянный участник наших программ, Алексей Константинович Светозарский, один из учредителей музея «Советский Союз. Вера и люди», заведующий кафедрой истории, церковной истории Московской духовной академии, преподаватель, профессор Сретенской семинарии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сегодня мы попросили Алексея Константиновича рассказать о замечательном московском священнике, о протоиерее Дмитрии Акинфееве. Кстати, как раз мы сейчас собираемся в день, близкий к его Дню Ангела, который отмечается 8 ноября, да, память великомученика Дмитрия Солунского. Алексей Константинович долгие годы был знаком с отцом Дмитрием, который ушел от нас, уже приставился в 2008 году, довольно давно, но память сердца, она с годами не слабеет, а становится сильней. И, наверное, можно даже сказать, хотя вот я всегда опасаюсь этих выражений, можно все-таки сказать, что вы, Алексей Константинович, ну, были его духовным чадом. И вот мы сегодня хотели поговорить об этом замечательном батюшке.
Ну, а насчет духовного чада отец бы Дмитрий, конечно, сиронизировал. Ну, по факту это, конечно, несомненно так. Я исповедовался у него и старался руководствоваться какими-то его наставлениями, указаниями. Но он не любил вот этих таких вот несколько книжных установок, которыми жили люди, пришедшие вот в церковь, неофиты, начитавшиеся книг разных, да, вот где все так идеально. Он в шутку называл «чадца мои». Вот. И у него была установка, характерная для многих представителей вот, духовенства его поколения. «Я даю тебе совет, ты волен его исполнять или нет».
А вы в каком году с ним познакомились, Алексей Константинович? И как это произошло?
Мы ходили в храм. Ну, я-то этот храм помню еще со школьных лет, преподобного Пимена Великого. Но уже так более близкое общение началось после того, как отца Дмитрия перевели в 1988 году, 15 декабря, в храм святителя Николая в Хамовне.
То есть буквально накануне престольного дня.
Да, накануне престольного дня и после того, как он, так сказать, провел торжества, посвященные тысячелетию крещения Руси, там и храм приводили в порядок. И, ну, так сказать, как теперь принято говорить, одна из площадок празднований был храм преподобного Пимена Великого. Вот их поменяли с отцом Николаем Петровым местами, ну, бог весть почему, вот, и прихожане не сразу заметили, потому что издалека особенно батюшки были внешне несколько похожи.
Два митрофорных протоиерея, а в проеме царских врат так сразу и непонятно.
Вроде. Непонятно, да, народу всегда много. Храм вмещал и вмещает Пименовский до 4000 молящихся, поэтому там издалека многих было не видно, только...
Хотя внешне так и не скажешь по нем, что он такой пространный внутри,
да, вот он, вот он этот большой храм. Да, и спрашивали, что у батюшки Дмитрия с голосом-то сделалось. Отца Дмитрия такой немножко был голос, он очень четкий был, но на заре, так сказать, своего служения... Так получилось, он служил в храме Успения в Гончарах, и он остался один на Страстную и на Светлую. И где-то у него чуть-чуть такой был надтреснутый голос, хотя он удивительно
сорванный.
Четко, да. А у отца Николая такой глуховатый. что-то батюшка нас забасил так. Вот.
А вот мог, оказывается, как и басом тоже. Алексей Константинович, интересная судьба, биография у отца Дмитрия. Ранняя его история, детство, ведь тоже непростая, из семьи репрессированного священника из Рязанской области. Расскажите и про его семью, и про ранние годы.
Да, история-то вот такая. Он родился в селе Дуровщина Троекуровского района, тогда Центральной Черноземной области. Ныне это Липецкая область. Ну, а такой своей родиной, малой, он считал село Печерниковские Выселки, Михайловский район, в то время Московской, а ныне Рязанской области. Вот родился отец Дмитрий в 1928 году, 3 ноября. О дне своего рождения он не знал до 16 лет, потому что всегда отмечались именины. Вот когда надо было какую-то справку получить для поступления уже в семинарию, он спрашивает: «Мама, а когда я родился?» На Казанскую. Ну, вот он полагал, что на летнюю Казанскую. Казанских же две. Ну, потом выяснилось, что это 3 ноября. Отец его был из крестьян. Это вот тоже такое удивительное явление. Это люди, которые пришли к священству в период гонений, прекрасно понимая, что за это будет.
И это не духовное сословие, поскольку я вот, готовясь к программе, смотрел биографию его отца, и вот в биографии его отца там не указано происхождение, там только написано, что он был в 20-е годы священником и был репрессирован.
А то, что это
нет,
не
он в 30-м году духовное... принял сан.
В 30-м, да?
В 30-м году, да. Что особенно дает нам почувствовать остроту этого выбора, да, 30-й год.
До этого он там занимался крестьянским трудом, что-то такое, может быть, какие-то были даже должности у него небольшие. Вот образование низшее, как тогда писали, то есть начальное. Но вот преданность церкви, желание, он пел в церкви. Вот он рукополагается, его назначают в Печерниковские выселки, где прослужить-то ему пришлось немного. Отец был очень у него такой рукодельный человек, он иконостасы сделал новые в храме. Как вспоминал отец Дмитрий, отец ходил всегда под подрясники. По селу у него была тросточка такая вроде посоха и ходил в подрясники. Отец Дмитрий помнил, как отца арестовали. Даже вот он показывал место, где это произошло. Его арестовали в лесу, повезли в дом производить обыск. Вот люди потрясенные такие вот ждали на улице, когда это все завершится, и потом отвезли в тюрьму местную, так что он не успел, он был, ходил, значит, причащать, ну, видимо, больного, да, или умирающего, и с ним осталась дарохранительница со святыми дарами. И вот когда мама отца Дмитрия, супруга отца Александра, Елена Федоровна, она пришла мужа навестить, ей дали свидание, он передал ей дарохранительницу и сказал: «Скажи Мите, чтобы он поставил в алтаре на престол». И вот это такой первый шаг к служению, как мы говорили. Вот этот маленький мальчик вошел в алтарь, хотя престолу нельзя прикасаться, но в таком экстренном случае вот он поставил эту дарохранительницу. А потом все, отец исчез, и они наводили справки, говорили, что он в дальних лагерях. А на самом деле его в 1938 году расстреляли, потому что в лагере возникло новое дело. Дело о тайных богослужениях. Ну, его там обвинили, что он портит какой-то инвентарь во время работ. Но самое главное, что вот накануне праздничных дней, воскресных, какая-то группа людей собиралась и пела песнопения церковные. Ну, понятно, что это было к тому времени совершенно запрещенное совершение богослужений. За это вот он был приговорен к расстрелу, никого он не оговорил, вел себя очень мужественно и вот таким остался пастырем до конца. Они не знали о его судьбе, и даже были слухи, что вот скоро придет, что вот там сначала амнистия была, потом реабилитация, и только вот уже потом, наверное, году в 56-м году он выяснил.
Уже будучи сам священником.
Он был не только, да, и причем он служил, он рассказывал, говорит, вот такое было чувство. Это его приходской был участок, храм успения в Гончарах, он болгарское подворье, он с 56 года там служил и, ну, ходил с требами по домам и проходил мимо тогда еще действовавшей таганской тюрьмы. Вот мысль была, вот а не там ли отец? Действительно выяснилось по документам, что отец там в этой тюрьме находился, ну, некоторое время, пока его не выслали в лагерь.
Вообще, это такое очень, наверное, страшное ощущение, впоследствии это люди осознают, как мне кажется, хотя, слава богу, что нам это понять сложно, когда человека уже нет полтора десятилетия, когда он был расстрелян-то практически сразу, в 37-м арестовали, в 38-м расстреляли, а в 36-м, да, ну, через полтора-два года расстреляли, а семья ждет там 20 лет.
Да, семья ждет и не знает, потому что сообщили, что умер там от какой-то недостаточности сердечной или что-то еще. А то, что вот он расстрелян, узнали уже вот там, не знаю, на рубеже, может быть, 80-х, 90-х годов. Вот. Такое у него было интересное тоже поучительное отношение. Ну, понятно, там выяснили там обстоятельства его кончины. И, ну, в общем, надо было собирать документы, подавать на канонизацию. Вот как-то он было начал, и потом раз, говорит, нет, говорит, Бог своих знает. То есть вот смирение проявлялось и в том, что, ну, ему было неловко, как это сын.
То есть он не предпринимал никаких усилий для канонизации.
Собрали документы, он показал вот эти документы, рассказывал, что это такое, я их видел, ну, копии, конечно. Но вот так, Бог своих знает, у него было вот такое. Знаете, иногда бывает такое, ну, понятно, что если там родные пострадавшие, это есть там в церковных семьях, там выходцев из духовного сословия, там у меня такие святые сети, но иногда это перехлёстывает, там у нас, у намолумщиков принято, там что-то вот такое, у него этого не было ничего, абсолютно была память об этом.
Да-да, к сожалению, это иногда становится каким-то поводом кичиться, и это мне напоминает басню Крылова, помните о том, как гуси Рим спасли? Да, ваши предки Рим спасли, а вы-то сами что же, да? Вот.
Есть такое, так смиряет Господь в таких ситуациях. Вот. И он всегда был литургическое поминовение. Он очень долго, как вот батюшки того поколения, у него огромные были какие-то синодики, вот. И такая была традиция, но это с послевоенного времени идет, с военного, с послевоенного. И он всегда вот четко, у него на первом месте иерей Александр, затем протоиерей Михаил, это его дядя, потому что как-то он уже с ним был близок. Он не оставлял вот своего мальчишеского церковного служения. Вот он рассказывал, что первое шестопсалмие он прочел в 6 лет, выйдя на середину храма, прочел до половины. Дыхания больше не хватило, 3 псалма, и удалился в алтарь. Вот так началось его церковное служение. Он всегда был при храме. Храм не был закрыт. После ареста священника храм продержался в войну. Ключи были у старосты, она не дала их немцам. Они там появились в Михайловском районе, хотели использовать как...
А туда немцы заходили, да?
Да, это вот уголочек был. И
Печерниковские выселки, я смотрю по карте, это же практически граница с Московской областью, с той стороны, где Серебряно-Прудский район, Серебряные пруды.
Вот, да, и михайловцы гордятся, они считают, что с них началась битва за Москву и разгром немцев под Москвой. Ну, а там вот пришли немцы, а накануне это было в обычае того времени, чтобы, значит, врагу не оставлять, людям раздавали продовольственные запасы, товары, вполне официально, значит, вот уходящая советская власть раздавала.
Да, и в Москве это делалось в октябрьские дни 41-го года, да.
Разграблением, но будущий отец Дмитрий опоздал, ему достался глобус. И мы потом шутили, когда он рассказывает, ну, батюшка, вам Господь весь мир указал, таким образом подарил. Вот. Но было немало скорбных, конечно, страниц, потому что после ареста отца мама осталась одна с 4 детьми. Колхозницей она не была, как жена священника, потом она работала в совхозе, и в войну работала, и тяжело очень было, но она всегда вот это помнила, и когда, ну вот он говорил, там, мне в кино хочется куда-то пойти, что-то еще, она говорит, нет, ты сын священника, ты должен быть в храме. Вот в этом
отношении. А они дети колхозников, да.
Мама была такая очень строгая, вот четко именно его направляла на путь служения священнического. Надо сказать, что это было его искренним желанием. Но вот в свое время меня поразило в его личном деле, в академии, прошение о поступлении в семинарию. 1946 год. Прошу принять там и так далее. Я хочу продолжить дело пострадавшего за веру отца. Это я видел сам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня, как всегда по четвергам, вы слушаете программу «Светлый вечер» совместную с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня мы беседуем с Алексеем Светозарским, профессором Московской духовной академии, Сретенской семинарии, заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии. И мы вспоминаем замечательного русского священника, отца Дмитрия Акинфеева, которого уже больше 10 лет как нет в живых, но, тем не менее, вот память о нем добрая сохраняется. И, Алексей Константинович, вы говорили, что в 46-м он, поступая в семинарию, указал вот это в качестве своего желания поступления, желания служить в церкви, продолжить дело отца, пострадавшего за веру. Но насколько это в 46-м году, пускай и при временном таком зримом ослаблении гонений на церковь, это было воспринято?
Насколько это было аргументом, да?
Ну, это просто аргументом. Насколько это было безопасным аргументом?
Разные мотивации люди указывали, да? Но, видимо, включая какого-то внутреннего цензора, послужить на благо Родине, там, совершить патриотическое служение в священном сане. По-разному писали. Но он написал именно так. И,
ну, вот а так. Причину было необходимо указывать? То есть, да, в любом случае надо было указывать? Да, понятно.
Но люди разные приходили, и потом, в общем-то, даже возникла проблема, потому что много людей пришло не то чтобы случайных, но не готовых к этому. Уже выросло поколение вне церкви. Там в его время уже, наверное, не было людей, которые завершали образование, недополученное до революции. Это самый первый был набор. А это были уже те, кто закончил советскую школу. Ну, там разные были. У кого 4 класса, у кого 7 классов. Вот. Ну, отец Дмитрий, вот он семилетку закончил вот в своем родном селе, которое он считал своей родиной. И потом, чтобы продолжить учебу, он перебрался
к тете.
Да, в Нахабино, и там учился. Но я даже не знаю, что-то он говорил, у него какие-то были проблемы, какая-то была вредная учительница, какой у него аттестат был. Ну, за 9 классов точно был. По тем временам это было вполне-вполне. Вот еще интересный момент, он, вспоминая вот эти тяжелые годы, тяжело вспоминал, вот так вот, если он так обычно и отшучивался, и человек был с большим чувством юмора и с чувством самоиронии такой христианской, но здесь вот такая боль была, но он говорил так, что вот остались мы одни, утром проснешься, на крыльце картошка, иной раз мясо привезут какие-то люди, желающие остаться неизвестными. Мы его спрашивали, а вот каково было быть там сыном врага народа, да еще, так сказать, сыном священника, репрессированного. Он говорит, ну вот так вот. Люди помогали, помогали анонимно. И он говорил, я не знаю, то ли страха ради, а то ли из христианских
каких-то... Я думаю, того и другого было. Тайна
милостыни, да.
Намешано,
вот,
да.
Вот этим как-то людям, ну, была какая-то помощь, мама работала. Вот выживали.
А в семинарии он учился с 46-го года, то есть это был один из первых выпусков, да, с 46-го года, окончив в 50-м, да, получается?
Он, да, и потом академия, это выпуск
сразу
64-го
же
года, выпуск очень такой яркий впоследствии в церковной жизни. Вот его однокурсник, отец Кирилл.
Да, там, с которым, я так понимаю, они были дружны на протяжении всей жизни.
Да, батюшка собирал, отец Кирилл, на свои именины. Вот у него такое было. У нас в академии было принято встречаться где-то раз в 5 лет, да, когда вот все-таки какие-то события проходят. Ну, и не было такого срока. Ну, какие-то курсы вот собирались на свои юбилей. А здесь они почти каждый год, и, может быть, даже каждый год собирались. Отец Кирилл всегда хлопотал, устраивали там где-то на подворье лавры или где-то еще собрание вот всех. Небольшой у них был выпуск. Там был наш профессор, Марк Харитонович Трофимчук, там был отец Валентин Радугин, такой близкий друг юности отца Дмитрия.
Относительно недавно ушедший тоже.
Да, 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 отец Валентин такую долгую жизнь прожил, вот, и так они как-то... Осталась вот эта юношеская у них дружба и какие-то мальчишеские отношения. Я помню, идем в совет, поздно закончился, в академии, на электричку, 90-е, какое-то все такое неприглядное, серое, колючее, и, значит, слышу: «Ну, Митька, что ты там? Давай-ка, иду я». Так вот как-то у них такие совсем задорные какие-то мальчишеские отношения. Могли так друг друга...
Бурсацкие такие, да?
Бурсацкие чуть-чуть,
да. Да.
Ну, вот да. Такое вот было поколение интересное. И учились с ними люди, которые войну прошли, да, тот же отец Кирилл, и не только он. То есть вот такие два тут встретились поколения. Отец Аркадий Станько с ними учился.
Любопытные воспоминания о дружбе отца Дмитрия, отца Кирилла оставил отец Александр Шумский, тоже уже, к сожалению, ныне покойный. Как однажды отец Кирилл хотел подарить митру Иоанна Кронштадтского отцу Дмитрию, которую ему передал кто-то из его духовных чад. И отец Дмитрий потом отшучивался: «Митра не подошла, не налезла на грешную голову».
Да. Это его стиль, его духе. Вот. Ну, а потом было служение его. То есть, ну вот, не знаю, вот это был человек, такой вот пример пастыря, который хотел быть пастырем. Его интересы были, ну, так сказать, такие очень многообразные, да, он, так сказать, любил и литературу любил, и с разного рода людьми пообщаться, и с интеллигенцией пообщаться, всегда ровно, неважно, кто перед ним, он со всеми общался ровно, независимо от социального статуса человека, от его профессии, вот, но при этом главным было служение. Главным было служение, это были пастыри, которые не хотели быть еще кем-то.
Вот-вот, это какой-то очень, это особая такая, очень ценная и цельная порода людей такая.
Хотя время такое было, когда, с одной стороны, священник и не мог бы быть еще кем-то, но и с другой стороны, все-таки огромное количество возможностей в то время было у молодых людей стать еще кем-то, но не священником. И вот, конечно, удивительно, как люди проносили эту веру, приобретенную, которую они переняли от своих родителей.
Мог быть. И, ну, я думаю, что, так сказать, и мы не судьи тем людям, которые иной какой выбор сделали. Он мог быть и куда-то на внешние связи, и предлагали. Вот, ну, отец Валентин Радугин, он откровенно рассказывал в интервью, там, так сказать, было определенное условие для того, чтобы разъезжать по заграницам, участвовать в активной деятельности. Совсем же другая жизнь.
Но тут мы не можем осуждать. Мы там с теплотой часто вспоминаем. Нет, я, да, и тех людей, которые разъезжали...
Это их не прельщало никак. Им хотелось служить, они к этому стремились. Хотя и тот же вот отец Дмитрий, он и в представительской работе, еще будучи молодым человеком, вот он встречал делегацию нашего тогда... вот, западноевропейского экзархата, он встречал представителей вот, парижской школы, водил лошадь.
Но он же работал в ОВЦС в итоге некоторое время.
Ну, я точно не знаю. Ну, может, как-то привлекался, тогда все это по-домашнему было. Вот, но...
Ну это, видимо, было так, что это только-только зарождающийся отдел внешних церковных тогда еще сношений, и отец Дмитрий же некоторое время служил в Преображенском храме, вот ныне воссозданном, на Преображенке, которым настоятелем был митрополит Николай, да, а тот, будучи главой ВЦС, я так понимаю, видимо, как-то молодого священника привлекал к каким-то работам.
Ну да, он очень такой был, который... мог, да, и рассказать, и поддержать беседу с вот этими людьми. Там был такой отец Дионисий Шамбо, знаменитый деятель, тоже вот во Франции. Лоский был, вот всех он их видел, о них рассказывал. И, конечно, о митрополите Николае, всегда поминал его. тоже на литургии, рассказывал о его проповедническом таланте. Вот тоже один из храмов, ну, просто он, видите, как-то он был уничтожен в 64-м году, и так вот только его рассказы. А храмы, с которыми вот он был связан, и люди из этих храмов за ним тоже переходили, это Таганка, это Пимен Великий и Хамовники. Вот это три таких...
Три основных храма.
Связаны такие важные очень этапы его жизни. Вот в Таганке, в болгарском подворье, он служил с 56 по 75, затем его назначили настоятелем в 75 году в Пимена Великого на место, какой был протоиерей Борис Писарев. Он был и регент, и церковный композитор, тоже известный московский батюшка. Но у него инсульт случился, и он вынужден был уйти от служения. Ну и, конечно, вот мы говорим об отце Дмитрии, но каждый человек – это эпоха, в которой он живет, это люди, с которыми он общается. Ну а в данном случае, конечно, это храмы и прихожане храмов, в которые им довелось служить. Тем более, что это вот та эпоха, которая нас интересует, да, вот в русле деятельности нашего музея. Вот. И все это очень интересно. И люди эти, кто-то о нем оставил свои воспоминания, и до сих пор вспоминают те, кто здравствует. Ну вот у нас в Хамовниках не проходит вот ни одного какого-то нашего неформального общения, чтобы мы отца Дмитрия не помянули.
Напомню, что сегодня мы в рамках нашей программы совместной с музеем «Советский Союз. Вера и люди» общаемся с Алексеем Константиновичем Светозарским, профессором Московской духовной академии, заведующим кафедрой церковной истории, профессором Сретенской семинарии, и вспоминаем протоиерея Дмитрия Акинфеева, замечательного московского священника. Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди», и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».